Здравствуйте. Монастыри – это прежде всего молитва, храмы, люди, которые избрали иной путь жизни. Но монахи, как вы понимаете, тоже люди. И кухня не на последнем месте в их жизни. Мы сегодня приехали в Серпухов, в Введенский владычный женский монастырь. Это как раз место обретения явлений иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша». Но вот что готовят здесь, на монастырской кухне, какие рецепты придумывают и воплощают в жизнь, с этим сегодня и познакомимся. Матушка Анна, насельница этой женской обители, знакомит нас именно с рецептами, которые придуманы, воплощены и проверены временем здесь, в этой древней обители города Серпухова. Матушка, что мы сегодня вот приготовим? Что вы нам покажете такого местного, с местным колоритом, которое здесь воплощено в жизнь?
Я хочу предложить вашему вниманию полюбившийся очень владыкам нашим рецепт рыбы в горшочке. Владыки, когда были у нас на празднике введения во храм Пресвятой Богородицы, выпили даже до дна все из горшочка. До такой степени было все вкусно.
Машка, а владычный монастырь, такое название, тут у вас владыки, наверное, часто бывают?
Нет, это владычица Пресвятая Богородица была введена во храм. И по ее иконе введения во храм Пресвятой Богородицы именно название этой обители.
Как вы сюда попали-то? Давно вы здесь подвязаетесь?
Я подвязаюсь здесь уже 11-й год.
Так, ну и что нам вот надо сделать?
Нам надо с вами взять горшочек глиняный.
Ну, обычный, таких да, много, в общем-то. Да.
И сначала у нас идет с вами картошка. Мы ее порежем на кубики. Кто любит побольше картошки класть, кто любит поменьше, в зависимости.
Давайте я что-то поделаю. Что я могу вам, чем я могу вам помочь?
Ну, в принципе, нам что сейчас? Соус можете сделать.
Давайте, что там надо?
Здесь одна ложка столовая берется соуса и две столовые ложки постного майонеза. А я быстренько сделаю картошку.
И как вы очутились здесь 11 лет назад?
Очутилась, как моя учительница, которая преподавала мне в школе, знала мое желание идти в монастырь. И она сказала, говорит, езжай в Серпухов. Там такой чудный монастырь, там такая матушка с сестрами. Вот как-то, послушав ее, я сюда и приехала. Я здесь и осталась.
Ощущения оправдались, вот эти слова оправдались, что тут чудная матушка, чудные сестры.
Да, вы знаете.
Ведь жизнь обычно вносит корректировки и все поправляет.
А приехав сюда, я поняла, что я попала домой. И желания уехать отсюда у меня уже просто не было.
А родители ваши как к этому отнеслись, к вашему такому выбору жизненного пути?
Ну, конечно же, маме было очень тяжело. Но я сказала маме: мама, можно я проживу мою жизнь сама? И если я что-то в чем-то ошибусь, я же никого не буду винить. Я буду виновата сама в этом. И мой выбор пал пойти в монастырь. Мама со временем как бы согласилась с этим.
Давайте так, картошку сюда. Порезали, да?
Порезали.
Что вот смешав кетчуп
сначала
с майонезом?
Да, смешаем. Сначала кладем сюда лук, который у нас обжарен на мягком масле или на сливочном, в зависимости от того, какой у нас день, постный или скоромный.
Кладем. То есть вот это лук, да. Самый обычный, да?
Да, самый обычный лучок. У нас где-то 50 человек детишек.
И как вы с ними занимаетесь в воскресной школе, в монастырской?
Занятия у нас проходят каждое воскресенье. Теперь добавляем соус еще. И сверху укладываем рыбку.
А что это за рыба?
Это рыба тунец.
Как-то она предварительно подготавливали ее, да?
Ну, если рыба суховата, то тогда мы ее немножко, прям совершенно слегка обжариваем в масле. Она тогда чуть пропитается маслом, она будет посочнее. А туница, как вы знаете, рыба, которая суховата. Если вы делаете из осетрины, то там не надо ее предварительно обжаривать.
Достаточно.
Достаточно. Сейчас польем сверху маслицу. И все это мы поставим в духовочку. Ставим.
Вы сказали, что у вас здесь основное послушание – это директор воскресной школы. Бывает ли такое вот как бы оксюморон совместимое и несовместимого? То есть монахиня – директор. Вот что это такое?
Ну, вы знаете, как если смотреть по Евангелию, то вышестоящий – это слуга всем. И я думаю, что именно вот находясь на этом послушании, я учусь быть слугой всем.
Какие у вас дети? Вот опишите их, какие они, какие к вам приходят они в школу? Пройдет чуть-чуть время, какие они, как они меняются? Какие вот истории с ними происходят жизненные? Может быть, они ставили вас иногда своими детскими вопросами в тупик? Какие у вас дети учатся?
Вы знаете, приходят они маленькие, где-то 5-5,5 лет. Ну, пушистые. Они как котята. Дети задают вопросы. В прошлом году мы ставили сказку «Снежная королева». И у нас красной нитью по всей сказке была помощь. Помощь Герде найти своего названного брата. И там, когда она проходит через разбойников, через цветочницу, вы все знаете эту сказку, там идет молитва за Герду. И девочка-разбойница подходит и спрашивает, а как же я должна молиться за Герду? Это имя-то не православное. Понимаете? И мы встали в тупик. Мы вот не знали, что сказать ребенку. Вот мы, взрослые, как бы не обратили на это внимание, а насколько дети глубоко же начинают понимать вот то, что мы уже не замечаем.
Ну и как молились за Герду?
Мы молились за нее как за человека, которому очень нужна помощь. О! Потому что монах должен молиться за всех, за весь мир.
Что там? Пока мы с вами разговаривали.
Наш чудо-горшочек готов. Вот. Все. Нам надо горшочек открыть. Ой. Вот у нас все готово.
Ну, мы приготовили это блюдо. Достаточно простое, такое домашнее, монастырское. И все могут воспользоваться этим рецептом. Конечно же, есть нюансы, которые выполнил монтаж, сокращая время его приготовления. Но на самом деле, хорошей хозяйке, которая хочет встречать гостей, это ничего не сложно. Матушка, мы вас благодарим, спасибо вам большое. И вот скажите, пожалуйста, может быть, слова какие-то напутствия и пригласите в свой монастырь, где вы подвязаетесь.
Каждому православному человеку, независимо от того, что монах он или мирской человек, в наше время бдите и молитесь, чтобы не впасть на пасть. И не забывайте, что Господь всегда рядом, что к Нему всегда в любое время можно обращаться за помощью.
Монастырь издал книгу «Секреты монастырской кухни». Вот такое у нас издание.
Очень красивое.
Здесь собраны и рецепты, которые в монастыре делаются, и рассказ о том, как появились посты, проповеди о посте, рассказ о монастырской кухне, о монастырской трапезе. Вот здесь наша трапеза даже на фотографии. Так что надеемся, что книга может быть полезной.
А у кого такая идея-то родилась все это собрать?
В общем-то, у наших гостей, которые к нам приезжали, радовались нашей трапезе и предложили издать книгу. Соберите, говорит, ваши рецепты, они нам очень нравятся, хотим пользоваться. И вот здесь собраны основные рецепты – праздничные, повседневные, постные, скоромные. Ну, и еще предлагают второй том издавать. Собираем рецепты для второго тома. Там планируется включить заготовки на зиму. Здесь их нету, такого раздела. У нас есть рецепт постной чечевичной или гороховой колбасы. На выбор можно делать. И ее можно сделать паштетом, но мы иногда, чтобы попугать людей, делаем ее в виде колбасы.
Удается попугать?
Ну, скажем, удивить, да, потому что, придя на постную трапезу, человек удивляется, как колбаса, но мы объясняем, конечно, она постная. А у нас был такой случай, в первые годы мы, когда жили достаточно бедно, таким главным десертом у нас были гренки из белого хлеба, которые мы обмакивали в малиновое или клубничное варенье, обжарили. Получился такой розовый хлебушек. И вот один раз прихожанка приносит нам колбасу. Говорит, вот там сестры, значит, на завтрак. Говорит, мы не едим колбасу. Он говорит, как же, я сама видела, у вас на столах лежит колбаса. То есть, когда-то прихожанка заглянула в нашу трапезу, увидела наши розовые гренки и подумала, что это колбаса. На самом деле, это был всего-навсего жареный в варенье хлеб. Ну, вот так вот мы иногда шутим. Но, тем не менее, колбаса действительно получается очень вкусная.
Чечевичная?
Да, да, конечно. Ну, мясо в монастырях по традиции не едят. Или вот, например, икра минтая из манной каши, из манной крупы. То есть блюдо, которое Великим постом, в принципе, можно съесть, но оно не совершенно не рыбное. Но вот много очень и красивых, и праздничных блюд.
Матушка, ну вот прекрасные картинки, изумительные, вы нам рассказываете рецепты. Это все делают сестры-профессионалы-повара, которые чудом очутились у вас в обители? Как это происходит?
Нет, у нас нет сестер-профессиональных поваров. Ну, теоретически мы можем поставить на кухню любого человека, но все-таки на практике стараемся ставить тех, кто умеет готовить. Потому что если поставить всякого, то и обед может быть не готов в принципе к нужному времени, и еда будет такая, что есть невозможно. Конечно, хорошо иногда посмиряться, но регулярно так смирять сестер все-таки нельзя. Основной монастырской пищи повседневной, она должна быть простая и достаточно сытная, удобоваримая, скажем так. А уже все вот такие красивые, изысканные блюда – это на праздник, Рождество, Пасха или прием каких-то гостей, или вот прием владыки.
Ну, чтобы порадовать и удивить.
Да, конечно. А так вот сестры стараются учиться. Есть сестры, которые этому научились, никогда не были поварами. Но все-таки, чтобы стать хорошим поваром, нужно иметь к этому склонность. Одного послушания, к сожалению, недостаточно.
Матушка, ну вот этот небольшой стенд, который нам рассказывает как бы совершенно недавнюю историю, которой вы были свидетельницей, участницей. То есть что было и что есть, можно увидеть.
Ну вот мы видим разруху 90-х годов, вот 98-й год фотографии, 97-й, 95-й, это даже 2003-й, это 2000-й год. И вот плоды реставрации. Ну, когда мы говорим о монастыре, мы образно говорим, что здесь можно было снимать Сталинградскую битву без декораций. Здесь не было ни одной крыши и только каменные остовы зданий.
У меня вопрос, как вот одна женщина все равно вот приходит и начинает что-то делать? Как вот не страшно?
Я вымаливала открытие этого монастыря, и меня всегда вдохновляло его удивительное основание. То есть повеление Богородицы на то, чтобы основать здесь монастырь на спасение многим душам человеческим. И это меня вдохновляло. В какой-то мере, возможно, определенное состояние неофитства, такое продолжающее неофитство по отношению к открытию монастыря. Такой энтузиазм был, и он меня поддерживал. То есть на первых порах, когда было очень сложно материально, был очень большой энтузиазм. Когда потихоньку трудности быта стали вылезать, уже явно, уже появились какие-то люди, которые пришли на помощь. Так вот, здесь вот стало истончаться, зато здесь вот Господь дал другую помощь, и мы продолжили дальше наши дела, нашу реставрацию. Ну, собственно, реставрация у нас началась где-то с 98-го года. Мы начали реставрировать Георгиевский храм и поставили на нем позолоченный купол. Это, конечно, было очень символично, когда кругом разруха и один позолоченный купол. Но на самой верхней точке он нам сиял, как путеводная звезда.